Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Захотелось рассказать о чем-то очень важном, но в то же время согретом любовью и непридуманной сердечностью. Есть в Петербурге такое место. Старейшая постройка города, первая достопримечательность новой столицы России. Домик Петра I. В XVIII веке его называли первоначальным дворцом или красными хоромами. Но в народе и в истории он известен как домик, хотя и с большой буквы. Именно так метко окрестили скромное царское жилище с почти спартанской обстановкой. Его главные посетители – прежде всего дети. И не только школьные группы, но и дошколята с родителями, и иностранцы. Для первых – это сродни прививки к малой родине. Для вторых – наглядный пример загадки русской души. В каком скромном малом были рождены великие государственные дела. История постройки домика опирается на документ. Он называется «О зачатии и здании царствующего града Санкт-Петербурга». Там есть строки, относящиеся к 24 мая 1703 года. «На острову, который нынче именуется Санкт-Петербургским, царское величество повелел рубить лес и из того лесу строить дворец. И 28 мая царское величество со знатными чинами на 63 судах изволили шествовать к новопостроенному дворцу». Но как дальше выяснится в нашей программе, домик царев может быть вполне и старше Петербурга. С 2004 года домик Петра входит в состав Государственного русского музея. Фундаментальная комплексная реставрация его была в 1970-х годах под руководством Александра Гессена, одного из создателей Ленинградской школы научной архитектурной реставрации. Об этом рассказывает Надежда Александрова, старший научный сотрудник, ответственный хранитель сектора музея «Летний дворец» и домик Петра I.
Домик реставрировали так, как живописное полотно. Снимали слои красочные один за другим. В некоторых местах было до 9, а где-то даже до 12 слоев. И раскрыв сруб, увидели, он и был расписан под кирпич. Под такую ровную линеечку в 19 веке его расписывали. И вот реставраторы увидели вот эти бревна с росписью под кирпич. И она очень отличается от той росписи, которая была в 19 веке. Почему? Потому что она выполнена от руки, сочная. И швы настоящие, издалека видно было, что это домик кирпичный. Так, как хотел Петр, а он хотел, чтобы новая столица была каменной, чтобы она строилась из кирпича. Было такое указание в 1714 году, если строить из круглых бревен, то тогда обшивать их деревом и раскрашивать в кирпич. Вот это единственный пример вот такой росписи, он сохранился здесь, в домике. Реставраторы под руководством Гессена позднее наслоение раскрыли, короба, которые закрывали торцы бревен, они тоже раскрыли, и мы сейчас видим шестигранную рубку торцов бревен, которая нам говорит, что это не русская изба. И Наталья Владимировна Четверякова, которая долго хранила домик до меня, она сделала открытие для памятника, убедительно доказав, что здесь шведская архитектура, шведская планировка, что немножечко в нашу вот эту легенду в три дня, три плотника срубили.
Надо больше поверить первому путеводителю по Петербургу Богданова о том, что Меньшиков говорил, что есть сохранившиеся деревянные здания от шведских поселений, то можно это использовать.
В общем, работают все версии. Но не сохранилось точных архивных документов. Все легенды хороши, а главное, что домик есть.
Вокруг домика Петра, хотя он стоит в центре Петербурга, а через него летний сад, как это ни банально прозвучит, особая атмосфера. Действительно, здесь не слышны шумы большого города. Вокруг вырос сквер с большими деревьями, ведь была такая традиция. Члены императорской семьи по особым случаям высаживали здесь дубы. Так вот, продолжая традицию, в 2011 году принц Майкл Кентский посадил у домика Петра привезенный им из Англии саженец дуба. Нынче памятник готовится достойно встретить в будущем июне 350-летие со дня рождения Петра Великого. Уже сверкает позолотой отреставрированная чугунная ограда вокруг сквера и каменного футляра домика. Ограде в конце 1990-х годов были возвращены императорские регалии, сбитые в советское время. И теперь готовится проект реставрации самого футляра.
За домиком следили все монархи. Домик был музеифицирован уже при жизни Петра. Это удивительно, что памятнику было всего лишь 20 лет. Что такое для истории 20 лет? И сам Петр, первому архитектору города Доменико Трезине, указал на то, чтобы над его красными хоромами построили защитную галерею, что и было исполнено в юбилейный год для столицы.
Наводнение 1777 года. Неужели он устоял, не снесло этот домик?
Это очень хороший вопрос, потому что в архивах сохранились свидетельства о том, что домик починяли 14 плотников. И в 70-е годы даже появились такие статьи. Домик-то не настоящий. Домик-то срубили уже при Екатерине, но реставрация Гессена доказывает, что почти 40% бревен – это бревна Петровского времени. Так что домик удивительно стойкий. Естественно, что есть добавление. Есть добавление 20 века, 19 века, есть добавление уже 18 века. Но эти бревна, которые мы хорошо видим, красноречиво показывают, вот, да, действительно, это Петровское время. Здесь все сделано для того, чтобы сохранить первое здание. Во времена Николая I старую галерею, которая, конечно же, реставрировалась, ремонтировалась. В екатерининское время она стала уже футляром, потому что ее застеклили. Был построен новый футляр.
При Николае I.
Да, Романом Ивановичем Кузьминым. Архитектор решил его сделать похожим на Монплезир. Он снаружи похож.
Очень.
Да? И поэтому многие посетители, которые проходят мимо, считают, что вот этот вот футляр есть домик Петра. Забывая о том, что это реликвия находится как вот драгоценность в коробочке. Тоже в драгоценной уже коробочке, потому что футляр – это тоже памятник архитектуры. Так вот, наряду с тем, что строились футляры, создавалась атмосфера для домика, особые условия для хранения, то, конечно же, шла подсыпка территории. Если на гравюрах 18 века мы видим домик, ну, совершенно близко к Неве, то позднее он все отдаляется и отдаляется, потому что шла подсыпка, устраивалась набережная, и вот сейчас Нева отошла на 60 метров.
Да, сегодня трудно себе представить, что строили царев домик-то на мысе, выдающемся в Неву, в тылу Петропавловской крепости на соседнем острове. Увидеть воочию ту территорию 1706 года позволяет макет. Отступив от Топкова, возведена первая Троицкая церковь, первый гостиный двор города, первый дом Меньшикова, трактир и первые Посадские улицы. До сегодняшних дней сохранили они названия Малая и Большая Посадская, а вот Большая и Малая Дворянская переиначены. Домик Петра у самой воды стоит особняком. Сруб, площадь по внешнему периметру 65 квадратных метров. Через окна можно увидеть обстановку кабинета, столовой, крохотной спальни. Надежда Алексеевна развенчивает сложившееся представление о том, как здесь Петр жил.
Он здесь не жил.
Летом.
Он вообще здесь не жил. Он же был царь. Где хотел, там и жил. Шла война. Вот хроника пребывания в Петербурге красноречиво показывает, что домиком он пользовался для работы. То есть это была такая прорабская. Здесь это рабочий кабинет. Было удобно. Нева рядом. Это же все очень быстро. Красные его хоромы находятся у самой воды. Естественно, гавань была. Он подплывает. Крепость видна, Троицкая площадь видна, все административные здания здесь. Весь город, он же здесь зарождается. Здесь, да. Сюда может зайти только самый узкий круг соратников, архитекторов, Меньшиков, Трезине. Петр чертит, смотрит, вот едут, вот объезжают объекты. Мы условно назвали кабинет, кухня. Ну, естественно, что столовая здесь была, потому что есть свидетельство, что он здесь обедал. А здесь вот рабочий кабинет, и это версия. Мне она больше всего нравится, потому что она жизненная, а потом все начинают искать эту кровать. И как он жил? Да работал он здесь. Вот и все. Все было сделано для работы. Подъемная записка, она есть. Сохранилась. И историки изучили. Но если вот присмотреться, и я в свое время тоже присматривалась, хотя бы для себя понять. Обедал там. Он царь. Ночевал на корабле. Обедал там. Ночевал у Меньшикова. Обедал там. Вообще не в Петербурге. Все.
Самой Надежде Алексеевне Александровой приходилось в конце 1990-х годов порой ночевать в сторожке рядом с домиком Петра. Когда не включалась по каким-то причинам сигнализация, музейное пространство ведь не оставишь без пригляда. Вспоминались времена, когда исторический домик был в ведении Министерства императорского двора, смотрителями и службой охраны руководили отставные офицеры, а сторожам выдавалось оружие. Во время экзаменов домик Петра до революции был очень востребован студентами. Даже в бурную непогоду платили лодочникам и рисковали переправляться через Неву. Считалось, что молитва перед иконой спаса нерукотворного образа, икона принадлежала Петру и сопровождала его во всех походах и сражениях, непременно поможет сдать трудный экзамен.
Мало того, что это был домик, который уже в петровское время был предметом показа, есть свидетельства иностранцев, которые говорят, хоромцы сохраняются, здесь и караул появился позднее уже. Но с 1742 года по велению дочери Петра Елизаветы здесь была устроена часовня, и в столовой домика императрица поместила любимую икону Петра. И здесь была часовня до 1929 года, а музей открылся в марте 1930 года. Можно сказать, что произошла сакрализация памятника. И сюда приходили, и было много посетителей. И для того, чтобы упорядочить, сделать удобнее для них, сделали предел, чтобы здесь собиралась публика. Пределы построены при Александре III. А вот тот предел...
Для рейки.
Для лодки. А ведь лодку поместили здесь в 1725 году, сразу после того, как Петр умер. Почему мы это знаем? Потому что сохранилось письмо Трезине, где он пишет, что ему нужен транспорт. У него нет лодки, потому что ту лодку, которую ему дал Петр, поместили рядом с домиком. Итак, мы на сегодняшний день хотим сделать так, чтобы вход отошел подальше от самого домика, чтобы в холодный, грязный, сырой воздух сюда не входил. Но в целом на сегодняшний день у нас очень неплохие условия хранения. Мы практически во все нормы укладываемся. Ввиду того, что здесь была непосредственно спальня, часовня. Узкое, маленькое пространство. В праздничные дни здесь очень много жгли свечей и волновались архитекторы. Уже в XIX веке были такие письма, в архивах это все сохранилось, что часовню нужно отсюда убрать, потому что мы тогда потеряем домик. Но все оставалось до 1929 года. Часовня была очень популярной и приносила доход. И в 1917 году, когда все было национализировано, а домик принадлежал к Министерству императорского двора, тогда часовню сдали в аренду епархиальному управлению. И там была кружка. Клали пожертвования. И эти пожертвования шли на ремонт домика. Причем это было и в царское время. На ремонт летнего дворца, на зарплату музейным сотрудникам. Эти средства шли реставраторам. Петропавловский собор и Петровские ворота. И такая ситуация сохранялась до 1929 года.
К 350-летию со дня рождения Петра Великого, 9 июня следующего года, в экспозицию должен вернуться и парадный бомбардирский петровский мундир красного сукна, отправленный на реставрацию мастерам Русского музея. Музей гордится хранением такой реликвии. Трость, курительная трубка, отливка руки Петра, созданная в 1707 году при посещении им чугунолитейного завода в Липецке.
Вещи, которые принадлежали Петру. И среди них мы видим кресло, которое недавно отреставрировали реставраторы нашего музея, Русского музея. Долгое время никто не брался за него, потому что там кожа. Она была в хорошем состоянии, но нужно было укрепить, законсервировать некоторые элементы.
Да, по легенде ведь это сделал, собственно, Петр.
Конечно. Все его вещи считаются...
Рукотворные, петровские.
Скорее всего, так оно и есть. Потому что оно очень уж не похоже на другие кресла. Сюда были собраны и выставлены вещи, те, которые оставались со времен часовни. Здесь были специальные витрины, они были под петровское время сделаны. И частично вещи, которые были в историко-бытовом отделе. Экспозиция менялась мало. Здесь представлены вещи, которые могли бы быть в 703 году. Мы здесь не увидим никаких гарнитуров. Ну, все такое вот простое. Не претендует на то, что это мемориальные здесь вещи, но он создает атмосферу.
Атмосфера здесь, с чего мы начали. Согрета она любовью и непридуманной сердечностью. Прежде всего хранителей всех поколений за 3 столетия. И в дни блокады Ленинграда домик Петра не оставляли своей заботой. И не случайно музей «Домик Петра» открылся для посетителей уже в 1944 году, первым в городе. Он стал примером и для других зданий в разных городах России, связанных с Петром Великим.
У нас в 2005, по-моему, году начался проект с университетом, и была издана книга «Дома и домики Петра». Они собрали столько материала о всяких домах, мифических, те, которые существуют, где он там останавливался, где он мог бы остановиться. И, конечно же, вот те дома, которые стали музеями, это в Таллине дом. Наш побратим и в Саардаме, потому что там деревянный домик, и он тоже сохраняется в каменном футляре. Еще один домик, который был построен недалеко от крепости Новодвинской, который перенесли в 30-е годы в Коломенское, он сохраняется. Это о деревянных и ставших музеями. Есть домик Петра и в Киеве на Подоле. Есть домики, когда он находился в Прибалтике. Но вот такие, которые стали музеями, я вам назвала.
Благодарим за рассказ Надежду Алексеевну Александрову, старшего научного сотрудника, ответственного хранителя сектора «Летний дворец» и домик Петра Русского музея. У микрофона была Анна Всемирнова.